90-е, аудиобеседа, тема «Древняя практика чтения Иисусовой молитвы». Эту беседу я создал не для того, чтобы привлечь внимание лично к себе, и не для того, чтобы вокруг этой темы создать некую якобы таинственную атмосферу, что современные люди молиться не умеют, и что я сейчас объясню, как это нужно делать правильно. Объясню, как молились монахи в древности, что также нужно молиться и нам. Конечно же, практика молитвы, о которой я хочу сегодня коротко поговорить, в настоящее время она забыта, и ни у одного монаха, и ни у одного мирянина я не слышал о том, чтобы кто-либо практиковал этот вид молитвы. Лично же для меня самого практика двусловной молитвы Иисусовой является одной из основных, но не единственной. И для меня не составляет труда переходить в течение дня с одного вида молитвы на другую. Иногда я более 20-30 раз перехожу с одного вида моления именем Иисуса Христа на другой вид, пользуясь на каждый случай перехода тем видом молитвы, который более соответствует окружающим меня внутренним или внешним обстоятельствам. Двусловная молитва Иисусова, она состоит из имени Иисуса Христа, то есть я произношу духом Иисусе Христе, выжидая обычную паузу, чтобы звук мысленной молитвы отразился от Бога на эту молитву, чтобы я мог понять, как Господь принимает эту молитву. И потом я опять же духом произношу Иисусе Христе. Но то, что я произношу эту молитву не устно, а духом, это лишь результат практики многолетней. Я уже привык молитву не произносить устами, потому что когда я в начале своего пути определенные годы молитву произносил устами, то уста, они невольно выдавали меня, что я молюсь, потому что губы шевелились постоянно. Мне стали верующие делать замечания, и я приучил свой дух молиться внутри своего сердца или внутри своего разума, и сделал так, чтобы язык во время молитвы не шевелился. Это просто навык, и я не вижу в нем ничего особенного. Для чего я делаю паузу после произношения Иисусе Христе? Это я делаю для того, чтобы моя молитва не была монологом перед Богом, но чтобы она была более-менее осмысленным диалогом, чтобы я понимал, как Господь принимает мою молитву или же не принимает. И поэтому после каждого произношения молитвы Иисусе Христе я делаю обязательную паузу. Для меня это тоже навык. И какие-либо добавочные словесные прошения, конечно же, никогда не использую, потому что двусловная молитва Иисусова, она не подразумевает прошения, прибавляемого к этой молитве. Но если эта молитва не подразумевает прошения словесного, прибавляемого к этой молитве о помиловании или еще какое-то другое прошение, то это не значит, что душа может не прибавлять что-то от себя в чувствах. То есть, если мы читаем молитву семисловную или восьмисловную Иисусову, то мы читаем: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или «помилуй нас грешных». Но можно также духом, чувствами своими прочесть «помилуй нас грешных» или «помилуй меня грешного», не употребляя слов. Это тоже делается не так сложно, и можно говорить просто о Иисусе Христе, но при этом духом своим просить Бога именно о прощении грехов своих, что является также естественным лично для меня, и я не вижу в этом ничего такого особенного. Данный вид моления именем Иисуса Христа, двусловная молитва Иисусова, она практикуется мной более 22 лет в качестве основного моления. И за эти годы, я думаю, что я достаточно хорошо уже изучил свойства этой молитвы, знаю ее преимущества, и мне известны ее недостатки. Как у всякой молитвы, есть, конечно же, какие-то особые преимущества перед другими молитвами, перед другим видом моления могут быть преимущества, но также могут быть и какие-то недостатки, которые в каждом человеке могут отражаться индивидуально. И на мой сегодняшний взгляд, практика двусловной молитвы потому оказалась забытой в наше время, потому что двусловная молитва, она не содержит в себе нечто крайне важное или крайне секретное и не может содержать. Но эта молитва, она сама по себе содержит в себе все те же самые сложности и трудности, которые присущи вообще делу молитвы в целом. За эти годы, что я практикую эту молитву с благословения Духовного Отца, двусловная молитва, она стала привычной для меня, удобной для моих целей, для моего образа жизни, но другим людям она может не даться, и тут нужно подходить с разумом, и не нужно расстраиваться, если какому-то человеку она не дастся, этот или какой-либо другой вид молитвы. Потому что есть люди, которые могут читать молитву Иисусову, она им дается, другие люди пытаются ее практиковать, и он, какие бы усилия ни делал, у него ничего не получается. Но когда он начинает внутри себя говорить просто «Господи, помилуй», тоже двусловная молитва, но она состоит из двух слов, что ты признаешь Спасителя Иисуса Христа своим Господом, мысленно к Нему обращаешься и просишь милости к себе, то эта молитва у человека может идти. То есть, если у человека по каким-то особым причинам от Него независящим Иисусова молитва не идет, я не вижу никакого расстройство для этого, но если у человека отзывается молитва «Господи, помилуй», то тоже древняя молитва и тоже двусловная, то вполне можно заменять молитву Иисусову именно молитвой «Господи, помилуй», которая, как мы знаем, на богослужениях читается по 40 раз, по 12 раз, по 3 раза. И эти повторения молитв, это является отголоском того, что когда-то в древности христианами, монахами, в частности, молитва «Господи, помилуй», она была их основным видом моления. И поэтому, на мой взгляд, нужно искать свой образ молитвы, но молиться правильно, и тем более в правильном духовном тоне, обычно это дается всякому человеку очень и очень непросто. Потому что из сколь бы простых слов молитва не состояла, но любая молитва, она похоже на путь, у которого тысячи мистических разветвлений, опасностей, перекрестков, мест, в которых можно заблудиться, застрять на какое-то время и не пойти дальше. Или вообще пойти не туда мистически. И не заблудиться среди сложностей любой молитвы. Какую бы ты молитву ни читал, я считаю, что это невозможно. Но когда человек осознает свои заблуждения, когда он яснее начинает понимать свои ошибки и несовершенства, то он таким образом может научиться молиться правильнее. И тут без трудностей, без ошибок и без сложностей, я считаю, что невозможно никому идти по пути молитвенному. То есть ошибок, трудностей, заблуждений, самообмана на пути молитвы, я считаю, что невозможно никому избежать. И хорошо, если человек склонен видеть в себе ошибки. Гораздо хуже, когда человек, молящийся, даже если он занимает священный сан, но он при этом своих ошибок не видит. Такие люди останавливаются в духовном развитии, на них остается личина духовности. Они могут красиво и даже правильно говорить о очень многих духовных вещах, но перед Богом они люди, стоящие на каком-то отрезке пути и не способные к нему приблизиться. Далее, в конце я буду об этом говорить. Тут лишь коротко отмечу, что приближение к Богу возможно только через осознание своих ошибок. Другого пути приближения к Богу я и другого направления лично я не знаю. Почему лично я сам нахожу для себя удобным по нескольку раз в день, в течение суток, иногда по 30, по 40 раз, ну, конечно же, я не считаю, но я знаю, что я довольно часто перехожу с практики двусловной молитвы Иисусовой на практику семисловную или восьмисловную. То есть вместо «Иисусе Христе» я могу читать «Господи Иисусе Христе» Сыне Божий, помилуй мя, или восьмисловную Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, и делаю рекомендуемое некоторыми святыми отцами смысловое или эмоциональное ударение на слово «помилуй мя» или на слово «грешного». Но молитва – это дело непростое, поэтому ударение на слове «помилуй» или на слове «грешного» оно может быть вполне гордым. Поэтому трудности и при поиске правильного тона молитвы перед Богом, они неизбежны, и с этим нужно мириться. Нужно понимать, что путь к Богу, как я только что сказал, это всегда идет через признание своей ошибочности, через признание своей недостаточности и тому подобное. Через признание того, что ты молишься слабо, и человек должен всегда видеть недостаток своей молитвы. Если человек во время моления ко Христу или кому-либо из святых не видит недостаточность своей молитвы, то я считаю, что лучше бы и не приходил молиться, потому что человек, не признающий свою молитву несовершенной, он лучше пусть Богу не приходит, потому что он все время будет направлен не туда. Каким образом действует безусловная молитва? Так как в ней нет никаких прошений, ты просто говоришь Иисусе Христе, потом ждешь как бы отзвук, который образует внутри твоей души Господь, и опять произносишь Иисусе Христе. На мой взгляд, эта молитва действует на том основании, что призванный душою Иисус Христос, он настолько исполнен мудрости и любви к душе, призывающей его имя, что он сам даст душе все те дары, которые сам же и пожелает. Бог и помилует, и вразумит, и поддержит, и направит в правильном направлении, успокоит, и если нужно, то накажет душу в чем-либо. Но накажет именно так, что ты поймешь, что ты не прав и можешь исправиться. То есть, когда я призываю имя Иисуса Христа без прошений к Нему, говорю мысленно или духом Иисусе Христе, то эта молитва моя, она основана на том, что Бог не нуждается в моих ценных указаниях, что именно Ему нужно делать со мной, миловать меня или нет, каким образом миловать и так далее. То есть я, призывая имя Божие Иисусе Христе, я надеюсь на то, что Господь, Он сам найдет то полезнейшее, которое Он даст мне. Достаточно Бога призвать, а все остальное Он сделает сам. На этом основании я полюбил эту молитву, как мне объяснил Духовный Отец, что Иисус Христос, Он сам знает все, и это моление, оно может дать тебе все, что ты хочешь, но нужно в нем проявлять долготерпение. И когда я чувствую в этом необходимость, я без особых затруднений могу перейти с двусловной молитвы на семисловную. То есть я, допустим, читаю Иисусе Христе, и вдруг душа моя начинает просить о помиловании перед Богом без словесного добавления. И когда я чувствую, что это во мне начинает оживать, я тогда могу перейти на молитву уже Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И все чаще и чаще ко мне начинает приходить молитва, что Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, не оставь нас. То есть я могу менять свободно прошение. И хотя святые отцы не рекомендуют переходить с одного вида молитвы на другое, но я так поступаю. Почему? Потому что помимо рекомендации у святых, что нежелательно переходить часто с одного вида моления повторяемых молитв на другой, именно потому что переход с одного вида на другое может рассеивать ум или провоцировать духовную лень внутри тебя, но я перехожу свободно, потому что у святых отцов есть и другая рекомендация. Рекомендация о разумной свободе по отношению к своему правилу, о том, что нужно прислушиваться. Есть и такая рекомендация, что нужно прислушиваться потребностям своей души, если ты читаешь какой-то акафист, или по молитвослову читаешь молитвы, если твоя душа просит в это время Иисусову молитву, и она жива в тебе произносится, то можно отложить текст и читать молитву Иисусову в то время, которое посвящено тому или иному правилу. Поэтому я считаю, что тут нужна разумная свобода, потому что молитва – это прежде всего творчество, и не человек для правила, но правило для человека. какие-то дни я читаю молитву семисловную, чаще двусловную, но в целом двусловную читаю все же чаще. Другим же людям я обычно рекомендую при подборе текста своих молитв, при поисках своего вида, своего духа молитвы, ориентироваться на то моление, на которое более отчетливо отзывается их душа. И в то или иное время душа одного и того же человека, она может с различной силой отзываться на различные виды молитвы. Бывает такое, что ты читаешь молитву Иисуса, вот довольно долго, в руки молитвослов можешь не брать, даже, может быть, в течение 2-3 недель. Но потом вдруг душа начинает просить, и ты берешь в руки молитвослов и читаешь с предельным вниманием, с умилением, которое дает тебе Господь, тот или иной акафист или молитвослов. И не нужно разделять, что одно лучше другого. Просто у каждой молитвы свое время, своя потребность и свои те самые возможности, которые реализует Господь. И у меня нет такого отношения к молитвам, что вот эта молитва лучше, вот эта хуже. То есть молитва православная – это не магия. И не нужно думать, что что-то может зависеть именно от самого текста. Конечно, что-то зависит, но все же не магически зависит. Решение по исполнению той или иной молитвы, оно находится в руках Божьих. Об этом нужно помнить. И двусловная молитва, как я уже говорил об этом выше, на мой взгляд, она ничего такого сверхособого человеку не дает и дать не может. И поэтому я не стал бы отдавать предпочтение двусловной молитве Иисусовой перед семисловной молитвой или перед восьмисловной молитвой, популярной в России, или перед пятисловной, пользующейся особой любовью у греков. И я не думаю, что пятисловная молитва, она лучше восьмисловной, или наоборот. Некоторые люди превозносят молитву Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, Богородице ради помилуя грешного. Но я считаю, что эта молитва может иметь место, но превозносить эту молитву перед другими видами Иисусовой молитвы я бы не стал и считаю это неразумным. Это попахивает магическим отношением к молитве. И не надо возносить один вид моления перед другим. И у каждой молитвы, как я говорил уже выше, есть свои преимущества, есть свои определенные недостатки, которые может перекрывать другой вид моления. Но преимущество дословной молитвы я вижу в том, что она оказывается самой приемлемой именно в тех условиях жизни для тех, кто живет среди мира. Преимущество это возникает от того, что не какая-то другая, но именно двусловная молитва или Иисусе Христе, о которой я говорю сейчас, или молитва Господи помилуй, она тоже двусловная. Она менее любой иной молитвы занимает внимание у человека. Эту молитву можно читать, и при многолюдстве ее можно вставлять внутри себя даже во время пауз, во время разговоров с другими людьми. То есть разговариваешь, но внутри себя, когда возникает какая-то пауза, ты можешь читать про себя молитву. Естественно, не шевеля губами, чтобы не привлекать внимание посторонних к тому, что ты молишься. Умение скрывать свой подвиг от других людей в общении, в живом общении, это считается важным у православных. Но эта же самая молитва, двусловная Иисусе Христе, в полном уединении она будет действовать уже абсолютно иначе. И на мой взгляд, и не только на мой взгляд, но и по мнению святых отцов, в полном уединении двусловная непрерывная молитва, она более подходит лишь для особо искусных в деле молитвы подвижников. И если я не ошибаюсь, то святитель Игнатий Брянчанинов, он пишет о том, что двусловная молитва – это есть высшая форма молитвы. И есть еще однословная молитва, когда подвижник говорит лишь слово Иисусе, но отзвук на его однословную молитву настолько высок может быть, что человек не может даже прочесть следующее слово какой-либо молитвы. То есть он говорит Иисусе, а потом останавливается, слышит отзвук на эту молитву и опять говорит имя Иисусе, и дальше он просто не может говорить. Подобный вид моления я ни разу не пробовал, потому что это выше моей меры, и никогда я к этому не стремился, но знаю, что подобный вид молитвы существует, но я никогда им не пользовался, даже не делал попыток пользоваться таким видом молитвы, потому что я понимаю, что мой духовный возраст, он не позволяет мне молиться таким образом. Но такая молитва есть. И так как двусловная молитва, она не рекомендуется новоначальным в уединении, то нужно понимать, что запрет на двусловную молитву, он актуален лишь в том случае, когда человек уходит в полное уединение. Но, как все это знают, кто читал аскетические книги, само по себе полное уединение, оно не может быть рекомендовано никому из тех, кто идет по пути молитвы недавно или даже давно, потому что полное уединение, оно открывает прямую брань с духами злобы. И последние они с легкостью могут сломать психику любого человека, если человек прежде не был подготовлен к этому виду жительства. Жительством по правилам православной веры среди людей. И такое бывает, к сожалению. Я знал многих людей, которые уходили в уединение в полное, и знал всего лишь двоих или троих, которым это уединение доставляло действительно духовную пользу. Остальные это все ломались, сходили с ума, и это было что-то ужасное. Поэтому нужно уметь соразмерять внутри себя много факторов и учитывать многие факторы не прямо, не так тупо, что вот эту молитву читать можно, эту читать нельзя. Но там очень много факторов нужно внутри себя сопоставлять, чтобы миновать по возможности большее число опасностей молитвы и опасности уединения миновать, если уединение приходит к тебе как данность, потому что есть люди, которые остаются одни, они просто живут в уединении, это уже их является естественным образом жизни, который дал им Господь. И как бы я ни старался, конечно же, все опасности молитвы, все опасности уединения я не смогу перечислить, не смогу их описать, потому что найти правильное моление, найти правильное отношение к самому себе, к Богу, найти правильное отношение к уединению или к людям, это всегда трудно, это для всех трудно. Почему? Потому что мы очень глубоко оторваны от истины, отпали от Бога, и нам сложно принять правильное. И к тому же молитва именем Бога, она особенно в уединении, она вызывает огонь Божьей любви внутри человека. И этот огонь, конечно же, очищает, но очищает он через непременную, обязательную, внутреннюю, сердечную, сильную боль. То есть молитва именем Иисуса Христа, двусловная или там пятисловная, неважно, восьмисловная, она рождает в человеке внутреннюю покаянную боль, которую человеку избежать невозможно. Но боль на молитве, она касается, на мой взгляд, любого вида молитвы и при любых текстах православных молитв. Если какие-то молитвы человек произносит душой без внутренней значительной боли о себе самому, о каждой своей молитве, в том числе о каждом слове своей молитвы, то такие молитвы, я считаю, они не смогут очистить душу от гордости. И на это прямо указывают святые отцы, утверждая, что покаяние не может быть завершено, пока человек находится в теле, пока он не вошел в Царствие Небесное, и что те молитвы, в которой дословно не утрудилась душа и тело, они не приносят пользы. Поэтому нужно понимать, что если молитва твоя идет легко, если она идет сама по себе, если она самодвижна, но без боли о себе самом, то это говорит о том, что ты идешь уже не туда. И в целом я нахожу очень и очень важным вырабатывать в себе умение, навык покаянно всматриваться не только в слова тех молитв, которые ты читаешь перед Богом, но и в почти каждое свое слово, в каждое свое чувство, в почти каждую свою мысль, в каждую прожитую минуту своей жизни, я считаю, человек должен уметь вглядываться молитвенно и покаянно. Но еще более важным я нахожу вырабатывать в себе навык видеть тот самый тяжелый, ужасный грех, который кроется внутри души. Очень глубоко, но этот грех для логики человека, так уж устроена его природа, он для логики человека недоступен, человек не понимает, почему в нем столько много зла. Того самого зла, который человек, как правило, внутри себя он не признает. Но это зло видит в каждом человеке Господь. И на мой взгляд, тут очень красноречивым является предание о успении Божией Матери, то есть та, которую мы зовем высшую всех херувимов, та, которая была честнейшая всех, та, которая во плоти своей зачала и родила Сына Божия, самого Бога. Перед успением своим она просила Сына своего Божественного Иисуса Христа о том, что если она достойна наказания, то лучше пусть накажет ее сам Бог, но не отдаст демонам. И это признание Божьей Матери, оно является показательным для каждого человека, молящегося, о том, насколько глубоко мы все поражены грехом, что даже Матерь Божья, она не считала себя достойной Царствия Небесного, будучи ближе всех к Богу. И никто не будет ближе, чем Матерь Божия к Богу, но она так говорила. Если она видела в себе именно такое препятствие, то почему мы должны считать себя свободными от греха? Это безумие, я считаю. И на мой взгляд, по моим наблюдениям, гордость внутри меня, она присутствует непрерывно. Каким образом она себя проявляет? Она проявляет себя тем, что я не плачу о грехах своих, я, подобно Арсению Великому, не проливаю слез о том, что меня ждать будет в будущем. Я не вижу, насколько несовершенны мои молитвы и многое иное. И это присутствует внутри меня непрерывно. Но знание того, что гордость присутствует внутри меня непрерывно, оно не является препятствием надежды моей на милость Божию, потому что я знаю, Бог, Он очень милостив. И, на мой взгляд, человек потому не может видеть внутри себя того, как проявляет в нем его личная гордость, потому что видеть в себе гордость, видеть в себе зло, видеть в себе грех без серьезного долговременного уединения ни для кого невозможно. И я это очень хорошо понимаю, потому что мне приходится иногда общаться с людьми, переписки в частной или изредка я общаюсь, как правило, со священнослужителями, бывая на службах. Я понимаю, что человек не видит в себе гордость только лишь потому, что у него нет возможности сосредоточенного внутреннего уединения. То есть для того, чтобы человек увидел в себе гордыню, увидел в себе грех и восплакал о нем, он должен отсечься от той ежедневной суеты, которая нас одуряет. Нужно уметь как бы отсекаться от того потока мыслей, который постоянно нас отвлекает именно от покаяния. Но я немного уже отвлекся, поэтому давайте вернемся к той теме, которой посвящена эта беседа, двусловной молитве Иисусовой, которая звучит как «Имя Божие Иисусе Христе». Перерыв и опять «Иисусе Христе». В чем я вижу преимущество этой двусловной молитвы перед другими видами молитвы Иисусовых? Также это преимущество будет иметь молитва «Господи помилуй», потому что молитва Иисусе Христе, как я говорил, встречается не часто и почти нигде не встречается. Меня учил ей духовный отец, но помимо него я не знал других людей, которые бы практиковали молитву Иисусе Христе. Но молитва «Господи помилуй» она является более распространенной, и эти же самые преимущества касаются и молитвы «Господи помилуй». То есть первое преимущество – эту молитву двусловную. Ее можно читать в таких условиях, когда душа не может отдать молитве все свое внимание. Таких условий в жизни человека, живущего в миру, достаточно много. Эту молитву можно читать даже спросонья, потому что бывает, тебя неожиданно разбудят или в болезненном состоянии, когда гипоксия – это кислородное голодание головного мозга. Ум просто плохо соображает в это время. Или же от физической боли, или при сильном душевном расстройстве кто-то тебя расстроил, кто-то на тебя накричал или спровоцировал тебя на какой-то конфликт. И в таком состоянии человек не может с вниманием читать Иисусову молитву полную. Но он может читать даже без особого внимания молитву «Господи помилуй» в любом состоянии своего сознания, практически в любом, если сознание еще работает, или молитву Иисусе Христе, как читаю я. И тут важно понимать грань, что если ты не можешь читать с вниманием, то это одно, но читаешь при этом, это одно и это хорошо. И тут срабатывает правило, пусть я читаю, хоть и невнимательно, но все же читаю, то есть получаю для себя духовную пользу. Но если я начну читать невнимательно какую-либо молитву по духовной линии, не по немощи, но по духовной линии это будет уже пренебрежение к Богу, преступное пренебрежение. И польза душа уже от этого не получит. Из этого можно увидеть, что в одном случае невнимательная молитва может принести пользу и укреплять тебя на жизненном пути. В другом же случае невнимательная молитва, она будет разорять твою душу и может даже духовно раздавить человека. Потому что человек, читающий молитвы как мантры, без внимания к ним, без благоговения к Богу, он разрушает сам себя. Также и в уединенной жизни, если полностью перейти на двусловную молитву, то подобный эксперимент я бы не рекомендовал никому из тех, кто неопытен в молитве. Потому что человек, переходящий на молитву Иисусову, практикующий исихазм в полном уединении, он встретит внутри себя очень много проблем. Тех самых проблем, которые совершенно неизвестны тем людям, кто не проходил опыта долговременного уединения сам. Но при вынужденной рассеянности, не всем, конечно же, но тем, кому при наличии веры этот вид моления понравится, если он в нем будет отзываться, то двусловная молитва может подойти почти идеально, как молитва «Господи помилуй», так и «Иисусе Христе». И тут нужен осторожный опыт, и нужно смотреть, что именно рождает внутри тебя, именно внутри тебя эта молитва, потому что общие рекомендации тут я бы не рискнул давать. Ошибки же, они будут неизбежны для всех, и не трудящийся пути молитвенным, и не ошибающийся на этом пути, он не сможет обрести молитву. Он не сможет достичь живого общения с Богом. Ошибки неизбежны, и это нужно понимать. Второе преимущество двусловной молитвы, как я уже говорил выше, ее удобно читать среди отвлекающих факторов. Тверди и тверди два слова святых, с верой в милосердие Божие, хоть Иисусе Христе, хоть Господи помилуй. Но если у тебя будет вера в милосердие Божие, что Бог не оставит твою душу, даже и за это малое ее молитвенное усилие к Нему, то уж лучше занимать свой ум, пусть даже не вполне внимательным, чтением молитвы именем Бога, чем позволять мыслям пустым нести в твою душу непокой и рассеянность. То есть второе преимущество, оно заключается в том, что эта молитва двусловная, она может постепенно очистить твою душу от посторонних мыслей, от постороннего непокоя. Но для этого нужно, опять же, годы, нужно терпение, нужно любить эту молитву. И вообще я считаю, что если ты не любишь молитву, то заниматься молитвой будет очень трудно. Рано или поздно человек бросит молитву. Молитву нужно любить. Если человек будет любить молитву, то он будет жертвовать ради этой молитвы чем-то. Третье преимущество двусловной молитвы, оно заключается в том, что если кто будет помнить, что Бог, он не потребует от человека непосильного для него молитвенного усилия или молитвенного внимания к нему. И если человек будет помнить, что непосильное, ни с кого Бог не требует, то он с легкостью может взять на вооружение себе практику двусловной молитвы Иисусовой, без каких-либо прошений, прибавляемых к этой молитве, лишь бы была вера в милость Бога. И, конечно же, это очень важно осознавать, нельзя никому навязывать какую-либо мысль о особой пользе двусловной молитвы или о особых преимуществах двусловной молитвы Иисусовой перед другими видами молитв. Нужно помнить, что молитва – это не магия, и поэтому особо сильных молитв, ну, лично я не знаю. Но хорошо знаю, что сила молитвы, она заключается не в словах молитвы, но в том, как примет твою молитву Господь. Длинная молитва или короткая Богу – это, я думаю, не важно, но Богу важно видеть в человеке именно то усилие, которое человек делает для того, чтобы приблизить себя к Нему. Успех же в молитве, он заключается в том, что человек, это мое убеждение, что успех молитвы именно в том заключается, что человек начинает видеть внутри себя ту самую бездну греха, которую он не может видеть в себе самостоятельно, но которую видит в человеке Бог. И когда человек начинает молиться, он внутри себя может начать чувствовать сильную боль, даже физическую боль. Эта боль может быть значительной, она может даже лишать человека сознания. Когда человек находится в полном уединении и усиленно молится, то конечно же, молитвенные боли, они будут очень серьезную меру принимать. Но такой вид моления для людей, живущих в миру, он недоступен и не нужно к этому стремиться. И завершить эту беседу я хотел бы кратким замечанием о том, что есть такой взгляд, что молитву можно привязывать к дыханию, то есть при вдохе говорить одни слова молитвы, при выдохе другие. Но на мой взгляд, молитва, она может восприниматься лично мною как дыхание, но привязывать вниманием к вдоху одни слова, а к выдоху другие, это, ну, просто не мое. Возможно, что кому-то это может оказывать духовную помощь, я этого не исключаю. Но лично для меня, когда я пытался начать следить за своим дыханием и произносить при вдохе одни слова, а при выдохе другие слова Иисусовой молитвы, то это стало лишь отвлекать меня от более важного, от чувства живого присутствия Божьего внутри меня. И поэтому этот способ, он для меня оказался не полезен, другим людям он тоже может оказаться не полезным, но тем людям, у которых есть расположенность к этому виду молитвы, возможно, он может оказаться полезным. Поэтому общая рекомендация, и в этом случае, я считаю, не будет правильной. И тот, кто давно уже слушает мои беседы и знает стиль мыслей, которым я выражаюсь, он наверняка это заметил, что я стараюсь всегда избегать каких-то общих рекомендаций. Потому что люди все разные, и то, что может оказаться полезным для одного, оно будет не полезным для другого. И поэтому эту беседу я создал, так же, как и все предыдущие беседы, именно для того, чтобы дать человеку возможность самостоятельно выбирать для себя тот или иной образ моления или тот или иной текст молитвы, употребляемый им в качестве основной. Аминь.